Глава 6. Кабаре Хамрух. Проверившись и убедившись, что слежки нет, Лоренцо Фалько остановился у дома номер 28 по бульвару Пастера, расположенному в современной части Танжера. Был еще белый день, но солнце клонилось к закату, и верхние этажи домов окрасились красным. Фалько несколько минут посидел в мельтешне, сигаретном дыму и разноязыком говоре в кафе де Пари. Ровно столько времени, чтобы успеть выпить мятного чаю и дать радисту Вильярубия возможность встать из-за столика и направиться на явочную квартиру. Затем и сам поднялся и неторопливо зашагал по правой стороне улицы в потоке прохожих, кто в европейском платье, кто в бурнусе, бдительно поглядывая на припаркованные вдоль тротуаров экипажи и машины, ибо знал, что надо быть готовым к сюрпризам, которые они могут таить в своем нутре. В этой части города пиджаки, галстуки, шляпы, туфельки на каблуках встречались чаще, чем фески, чалмы и бурнусы. В просторной прихожей с лестницей в глубине было полутемно. Фалько, входя, насторожил все свои 5 чувств, машинально ощупал пристегнутую к поясу кожаную кобуру. Со дня приезда в Танжер он носил поставленный на предохранитель Браунинг, дослав в ствол патрон и никак иначе. И сейчас знакомая тяжесть оружия, 570 весомых граммов при снаряженной обойме и уверенность, что в нужный момент оно само впрыгнет в руку, произвели свое обычное успокаивающее действие. Сегодня Фалько слишком много ходил по Танжеру. Мелькал, маячил, светился, слишком со многими разговаривал. А город этот — идеальное место для разоблачений и доносов, для шпионажа и грязных дел. Здесь почти каждый работал на какую-нибудь спецслужбу, а порою и не на одну. Такое положение вещей вредно для здоровья шпиона, а небрежность может сильно сократить ему жизнь. Поднимаясь по ступеням, Фалько вспоминал, как впервые убил человека. Застрелил. И не из такого вот маленького удобного пистолетика, а из тяжелого армейского револьвера «Вебли», табельного оружия британских офицеров. Он тогда еще не работал на испанскую разведку. А дело было 13 лет назад на окраине Сьюдад-Хуареса. Сделка была весьма сомнительная. Он передавал груз, 1000 винтовок Ремингтон и 500 000 патронов, покупателю, звероподобному полковнику Ромеро, который при виде относительной молодости посредника решил, что с помощью парочки грязных трюков сможет одурачить его, не выплатив целиком оговоренную сумму. Критическое расхождение в оценке блестяще выявилось на рассвете, когда 2 грузовика и 2 легковые машины затормозили на пыльном шоссе. И началась дискуссия, очень скоро перешедшая в угрозы со стороны полковника Ромеро и длившаяся, покуда его широкую, хищную и самоуверенную улыбку, хорошо заметную в свете фар, не погасила пуля, которую не по возрасту предусмотрительный Фалько, ему было в ту пору лишь 24 года, рассудив, что кто рано встает, тому Бог подает, выпустил в мексиканца с 10 шагов, едва лишь тот сунул руку за борт пиджака. Колени у полковника вдруг подогнулись, словно от нестерпимой усталости, и он без единого звука рухнул навзничь. Позже удалось выяснить, что полковник намеревался извлечь из внутреннего кармана всего лишь гаванскую сигару, но к этому времени Фалько и его помощники, 4 бывших американских военных, работавших, как и он, на Василия Захарова, уже пребывали в безопасности по ту сторону границы. В маленьком отелишке в Эль-Пасо, где Фалько завершил вечер в компании мулатки с достопримечательной грудью, он проснулся посреди ночи, потому что ему приснилось, будто застрелили его самого. Это было неприятно, но не более того. И когда ему удалось наконец заснуть снова, сон его был крепок и спокоен. Из того эпизода Фалько извлек урок, которым руководствовался всю жизнь. В сомнении, вопреки пословице, не воздержись, а действуй на опережение. Лучше самому грохнуть кого-нибудь на всякий случай, чем предоставить случай грохнуть тебя. Вильярубия оставил дверь незапертой, и Фалько недовольно сморщился. Непростительная небрежность новичка, особенно если не уверен, враг за тобой следует или друг, или то и другое вместе. Он вошел и задвинул засов. Явочная квартира помещалась в современном доме окнами на бульвар. Меблирована она была до крайности скудно, что не самым лестным образом говорило о том, сколь щедро Лиссандро Керальт обеспечивал комфорт своих агентов. Вильярубе поставил рацию в открытом чемодане на стол в гостиной, протянув антенну от стены до стены, закрепив на люстре. Рядом пристроил аппарат Морзе, шифровальные блокноты и тетради с записями. «Какая дальность?» — поинтересовался Фалько. «Достаточно, чтобы приняли в Тетуане. Оттуда перегонят в Саламанку». При дневном свете, без пиджака и галстука, радист выглядел совсем юным. Чистенький, гладко выбритый, с аккуратным прямым пробором. Несмотря на треугольник усиков, он больше походил на студента, чем на действующего агента. Фалько заметил у него на шее лиловатый кровоподтек, след от удара. Впрочем, Вильярубия вроде бы не затаил зла, а если и затаил, то совсем немного, в самую меру, и смотрел на него со смесью любопытства, уважения и опаски. «Когда начнем передавать?» — осведомился Фалько. «Через 3 минуты», — ответил радист, глянув на часы. Фалько протянул ему текст, который зашифровал заранее, используя как ключ справочник по морскому праву. И юноша внимательно вгляделся в колонки букв и цифр. «Сложно». Вильярубия позволил себе улыбку уверенного в себе профессионала. «Нет, нисколько. Я знаю систему кодировки Си-8. Новый, вы правильно сказали, у красных ее еще нет. Я старался, чтобы в группах было не больше 10 знаков. Еще лучше». Юноша присел перед аппаратом Морзе и надел наушники. Фалько отметил его спорую уверенность и понял, что ему не соврали насчет его квалификации. При всей своей молодости он производил впечатление знающего и умелого радиста. «Полминуты», — сказал Вильярубия. Он снял часы с запястья и положил их перед собой. Фалько стоял рядом и наблюдал за ним. «Время. Ти-ти-ти, ти-ти-ти, ти-ти-ти-ти, точка-тире, точка-тире, точка-точка-тире». Вильярубия проворно стучал ключом, и звук шел быстрыми короткими отрезками. Он сосредоточенно водил пальцем по столбикам цифр, превращая их в механически передаваемые телеграфные знаки, для него лишенные значения и смысла. Однако Фалько знал, что когда они дойдут до Тетуана и будут расшифрованы и вручены адмиралу, а также ведомству Лиссандро Керальта, те прочтут следующее сообщение. «Средство получил. Контакт партнерам высшего уровня предполагаю сегодня вечером. Враждебным туристам может понадобиться кофе. Сообщу завтра 1 часа дня». «Все?» Вильярубия поднял голову. Фалько кивнул, и юноша выстучил точку-3 точки, после чего перевел коммутатор на прием. Он чуть подкручивал ручки настройки, ловя сигнал. До Фалько донесся слабенький писк ответной морзянки. 3 точки-точка-тире, конец связи. У Тетуана не было для них сообщения. «Все», — сказал радист. Он снял наушники и взглянул на Фалько, словно ожидая оценки. Тот снова кивнул. «Хорошо сработано. Быстро и четко». «Спасибо. Где тебя так поднатаскали?» Радист чуть помедлил с ответом. «В Сеуте. Ваша база там или в Тетуане?» На этот раз пауза была продолжительней. Потом Вильярубия качнул головой. «Я не могу ответить на этот вопрос, не имею права». «Ну да, ну да». Фалько покивал, понимающе. Потом вытащил портсигар. «Будешь? Английские?»
«Не курю».
Щелкнула зажигалка Паркер Бикон.
«Какого дьявола тебя понесло в полицию?»
«Что плохого в полиции?»
Фалько выпустил дым и скорчил гримасу. «Вопрос в том, кто там служит и для чего». Радист взглянул на него недоверчиво.
«Мне кажется, — сказал он, немного поразмыслив, — что люди вроде тебя не имеют права кому-то читать лекции».
«А я какой?»
«А ты шпион».
«Ну так и ты тоже, по крайней мере, в настоящее время».
«Это не одно и то же. Я знаю, чем занимается группа грязных дел».
«Да? И чем же?» Вильярубия явно хотел что-то ответить, но промолчал. «Ну так чем же мы занимаемся?» — не отставал Фалько. Радист скривил губы презрительно и почти вызывающе.
«Я ведь сказал тебе вчера, как о тебе отзываются».
«Редкая сволочь», — рассмеялся Фалько.
«Вот именно».
«Лекции тебе читать я не собирался», — улыбчиво и дружелюбно сказал Фалько. «Просто так уж получилось, что я не привык работать с полицейскими. Как правило, твои коллеги работают не со мной, а против меня». Юноша задумался над его словами. «У меня отец был комиссар полиции», — сказал он наконец.
«Был.
Его расстреляли, красные, в Малаге».
«Соболезную тебе».
«Он был полицейский и хороший человек».
«Ну, ясно, я уверен в этом».
Вильярубия поднялся, выключил рацию, отсоединил антенну. Фалько положил ему руку на плечо. «Пришла пора погладить его по шерстке», — подумал он. «Заслужить преданность и благодарность. В том, что касается доверия, он привык действовать не приказами, а убеждением. Осечки не случалось почти никогда, а юнца непременно надо бы привлечь на свою сторону». Впрочем, Фалько владел искусством вызывать к себе симпатию. Этот тысячекратно проверенный инструмент в его беспокойном ремесле был просто незаменим. «Отлично справляешься со своим делом, дружище», — сказал он едва ли не торжественно. «Меня не обманули. Ты и впрямь молодчина». Машинально потирая затылок, юноша благодарно улыбнулся. Внезапно и простодушно. Фалько сейчас напомнил щенка, которого приласкали. Было четверть десятого вечера. Фалько подумал, что капитан Кирос, приземистый, плотный, широкоплечий и приплюснутый, как кирпич, похож на свое судно и столь же непривлекателен. На нем были очень мятые полотняные брюки и серый пиджак, не сходившийся на животе, белые парусиновые туфли. Совершенно голый загорелый череп уравновешивался рыжевато-седой бородой. По лбу и кистям шла густая россыпь веснушек, а глаза были голубые, как у викинга. Рот он открывал лишь в случаях крайней необходимости, а если все же говорил, то с отсутствующим видом и глядел при этом сквозь собеседника, словно обращаясь к кому-то невидимому у него за спиной. Всякий раз, как Фалько отваживался задать вопрос, капитан Маунткасл отвечал не сразу, а после такой паузы, что сперва казалось, он не услышал сказанное. «Возможно», — сказал он.
Фалько, теряя терпение, поморщился. Они разговаривали уже минут 10 в гостиной Мойры Николаус. Хозяйка сразу после прихода капитана оставила их наедине. И он уже успел заметить, что Кирос питает пристрастие к обособленным наречиям. И казалось, что каждый из них заключает или, напротив, предваряет долгое безмолвное размышление, которое на неуклюжих колесах медленно проехало или вот-вот пустится в путь где-то внутри его головы.
«Возможно», — повторил Кирос, сдвинув брови так, что вертикальная морщина между ними стала похожа на шрам от ножа, а Фалько с беспокойством подумал, что орешек ему попался крепкий. Он видел, как капитан поднимался по лестнице от подножья стены, раскачиваясь на ходу, словно не доверял подозрительной земной тверди, и ожидал, что вот-вот предательский удар волны в борт заставит его потерять равновесие.
«Война будет долгая и тяжкая», — настойчиво сказал Фалько, предложив ему закурить, «и республику разорвут в клочья поражения на фронтах и внутренние распри». Капитан Кирос бесстрастно смотрел в одну точку, находящуюся чуть выше макушки Фалько.
«Может быть», — пробормотал он, — «а может быть и нет».
Из открытого перед ним портсигара он, наконец, выцепил сигарету. И не наугад, не первую попавшуюся, а ту, что выбирал и облюбовывал, ну или так казалось, в течение, по крайней мере, 5 секунд. Потом откинулся на спинку кресла, обитого тисненной кожей, и, достав собственные спички, закурил.
«Ваше судно ждет та же участь, что и республику», — продолжал Фалько. «У него тоже нет шансов».
«Это не мое дело»,
— Фалько не смог скрыть удивление. «Вы про Маунткасл?»
«Я про шансы республики».
«Но ведь вы ей служите, ходите на ее корабле».
«Разумеется».
Фалько воззрился на собеседника так, словно тот предстал ему в новом свете. Или как если бы во тьме неожиданно замерцал огонек. «Ах, вот, значит, как», — подумал он. Летя из Севильи в Тетуан, он изучил досье на капитана, подготовленное департаментом информации НИОС.
Маунт-Касл, ходивший под панамским флагом, принадлежал астурийской судоходной компании «Наренья и Ко», а капитан служил в ней чуть ли не с детства, начав с юнги. А с тех пор, как получил под команду свое первое судно, танкер, который потом во время Великой войны пошел ко дну от германской торпеды, служба его заключалась в том, чтобы к удовлетворению арматора возить из порта в порт, что скажут. Бананы с Канарских островов, железную руду, оружие для республики или золотые слитки для России. Неукоснительно следуя международным морским правилам в мирное время или играя с противником в кошки-мышки в военное. Будучи молчуном, неодаренным, богатым воображением и, быть может, даже немного туповатым во всем, что не касалось судовождения, Кирос вопросов не задавал, ответов на них не искал и ограничивался лишь исполнением своих профессиональных обязанностей. Без своего судна он был никто, а судном владел, естественно, судовладелец. Все сводилось к этой удобной простоте. «Миноносец франкистов потопит вас, едва лишь вы покинете порт, и никто не придет на помощь. И стоять у причала вам больше не позволят, попросят отдать концы. Насовсем отдать, капитан? Навсегда?» Кирос следил глазами за спиралями голубоватого дыма, словно проверяя, хорошо ли делают свою работу микроскопические кочегары у котлов. «Само собой», — прозвучал его голос, лишенный интонаций. «Если выйдете в море, погибнете. И вы, и ваши люди». Капитан затянулся и после долгой паузы, наконец, перевел глаза прямо на Фалько. Казалось, их прятавшаяся в глубоких морщинах голубизна выцвела от солнца и ветра. Эти глаза 46 лет созерцали море с палубы или ходового мостика. Вместе с табачным дымом он выпустил изо рта два слова. Все те же. «Само собой». Потом снова надолго замолчал и нахмурился. Он словно бы задал нелегкую работу своему воображению. «Наверняка», — наконец уронил он, как бы не желая объяснять нечто совершенно очевидное, и слегка склонился к низкому мавританскому столику, где Мойра, перед тем, как выйти из комнаты, оставила бутылку голландского джина, пепельницу, два пустых стакана, две чашки с мятным чаем. «Мне пора», — сказал он очень просто. «Умирать?» Фалько сказал это и тотчас пожалел о сказанном. Прозвучало мелодраматично, но капитан, казалось, не заметил пафоса. Во взгляде его не появилось ни любопытства, ни осуждения. Он хранил молчание, каменное, выдержанное в бурях, кораблекрушениях и на неведомо куда ведущих путях. «Даже не рассматривайте возможность сдаться, когда вас догонит Мартин Альварес». Капитан продолжал смотреть на него, но теперь с легким, даже чуть наивным удивлением. «Разумеется, рассматривал». Тут он помедлил, рассматривая сигарету, и пожал широкими плечами. «Я обдумал все варианты». «И что же решили?» Моряк протянул руку к чашке с чаем, поднес ее ко рту, лишь пригубил и поставил на место. Фалько ждал, что он что-нибудь скажет, но так и не дождался. Кирос молчал и курил, потом потушил сигарету в пепельнице и снова отхлебнул чаю, на этот раз чуть побольше. И все на этом. «Мы знаем о вашей семье», — решил рискнуть Фалько. Кирос ограничился тем, что движением век показал, он принимает сообщение к сведению. Моргнул один раз. Чашка чая по-прежнему была у него в руке. «Кажется, с ней все в порядке», — вымолвил он наконец. «Да, она в Луарке, на нашей территории. Ваша жена и дочери». В досье НИОС было указано и это. Луиза Мартинес, 42 лет. Дочери Анна и София, соответственно, 14 и 12. До сих пор никто не беспокоил их. Ну, почти не беспокоил. Жена до войны школьная учительница сейчас лишилась работы и моет полы в маленьком отеле. Живут в семейном доме у моря. Родственник, связанный с фалангой, оказывает им кое-какое покровительство. «Есть один вариант, который мог бы вас заинтересовать», — сказал Фалько. Капитан с бесстрастным видом продолжал созерцать чашку. Казалось, он не слышал. «Вариант», — повторил Фалько с напором.
Мне разрешили предложить его вам. Вариант, затрагивающий, так сказать, две сферы — семейную и материальную.
Кирос медленно поднял голову и посмотрел на него внимательно и недоверчиво, как смотрел, наверное, на большую черную тучу, невесть откуда возникшую с наветренного борта. Но Фалько не совершил ошибку, ибо хорошо знал природу человеческую.
«Успокойтесь, я говорю без задней мысли. Ваша семья не пострадает, как бы вы ни поступили. Никаких репрессий».
«Репрессий?» Кирос произнес это слово так, словно читал на рекламном щите название товара. Фалько улыбнулся шире, но не чересчур широко.
«Забудьте это слово. Выбросьте его из головы. Вам могут гарантировать встречу с женой и дочками. Где скажете? Хотите в Испании, хотите в любом месте по вашему выбору».
«Что значит «в любом месте»?»
«Не знаю, это вам решать. Франция, Мексика. Если надо, они смогут свободно перемещаться по свету. Паспортами их обеспечат».
Последовала новая пауза. «А материальная сторона?»
«Да-да, речь о вознаграждении. Я располагаю кое-какими средствами. Вот прямо сейчас, сию минуту, могу из рук в руки передать вам 500 000 песет. Франкистских. То есть в пересчете на республиканские 1,5 миллиона.
В обмен на Маунт-Касл, как я понимаю».
«Правильно понимаете».
Кирос с невозмутимостью, способной довести до бешенства, поскреб подбородок. «И особенно на его груз».
Фалько не счел необходимым отвечать на это, а только взглянул на моряка, ожидая, когда у него в голове провернутся неуклюжие колесики, и слова возымеют эффект.
«Я у себя на судне не один», — резко сказал тот.
Слова «у себя на судне» были произнесены как-то по-особенному, и Фалько понял, что речь идет о территории, на которую сухопутная юрисдикция, чья бы она ни была, не распространяется. Ясно было, что дело тут не в гордыне, не в тщеславии. Он просто констатировал объективный факт. Маунт-Касл — это его судно. И он, Фернандо Кирос, капитан торгового флота, единственный хозяин на борту, первый после Бога. А сейчас стерва-республика покусилась на его власть.
«А что будет, если мои люди не согласятся?»
«Мы могли бы помочь вам в их нейтрализации».
«Мы?»
«Ну и я, как вы, наверное, догадываетесь, тут в Танжере не один. А у стенки рядом с вами стоит Мартин Альварес». Он помолчал немного, чтобы образ миноносца и его орудий предстал более зримо.
«Может, вам стоило бы поговорить с его командиром? Хороший моряк и тоже астуриец, как и вы».
«Как я?» — эхом откликнулся Кирос.
«Да».
«И хороший моряк».
«Вот именно».
«Насколько же он хорош?»
«Достаточно, чтобы потопить вас на выходе из гавани. Достаточно, чтобы сначала объяснить, как это будет, если согласитесь выслушать».
Капитан долго смотрел на свою чашку, где оставались только влажные листочки мяты.
«Ну что ж», — проговорил он и протянул руку за бутылкой джина. Это был неоткупоренный болс. Кирос вскрыл его, вытащил пробку и наполнил на 3 пальца стакан, стоявший ближе. Фалько не предложил.
«У меня на борту не только команда», — сказал он.
Фалько осторожно улыбнулся. Они вступали на зыбкую почву. Улыбкой он любезно давал понять, что согласен будет помочь в этом деликатном вопросе.
«Я знаю, мы в курсе дела. Двое мужчин и дама, политкомиссар республиканского флота по фамилии Трехо и двое агентов-иностранцев, клички Гаррисон и Луиза Гомес».
Если Кирос и удивился тому, как эффективно работают вражеские шпионы, то виду не подал, а продолжал пристальным, ничего не выражающим взглядом смотреть на Фалько или сквозь него.
«И этих тоже надеетесь?»
— он помедлил, подыскивая подходящее слово.
«Убедить».
«И этих тоже. Я человек настойчивый». Капитан поднес к губам стакан и сделал хороший глоток.
«Не сомневаюсь».
Сказано это было тем же каменно-нейтральным тоном, что и все остальное. Фалько, нагнувшись к столику, взял бутылку и налил немного джина себе. «Что-нибудь расскажете об этой троице?»
«Нет», — лишенные выражения глаза передвинулись на Фалько. «Но они часто гуляют по городу. Если интересно, можно обратиться прямо к ним».
Фалько решил эту тему больше не трогать. «Как скоро, капитан, вы сможете принять решение?»
«Не могу сказать. Я к тому, что времени у нас немного. Как ни старается ваш консул, наш нажим на контрольную комиссию усиливается. Не думаю, что вам продлят срок пребывания».
«И я не думаю», — сказал Кирос. «Стало быть, против встречи с командиром миноносца возражать не будете?» Капитан с заметным усилием перевел взгляд голубых глаз на Фалько.
«Наверное, нет. Я могу устроить вам свидание здесь же, завтра утром». От этих слов Кирос погрузился в раздумья. «Утром я должен быть в консульстве», — сказал он. «А потом у меня дела на судне. Погрузка».
«Какие еще у тебя там дела?» — подумал Фалько. «Как отвалишь от причальной стенки, и часа до залпа не пройдет. Бабах, бульбули, конец делам твоим, венец». «Ну тогда днем», — сказал он вслух. «Годится?» Капитан еще немного подумал и, наконец, кивнул. Потом поднялся. Встал и Фалько, протягивая ему руку. После краткого колебания Кирос стиснул его ладонь. Пожатие было крепким, твердым. Пальцы короткие, с квадратными широкими ногтями. «Ударом такого кулака, — подумал Фалько, — лошадь можно свалить». Вместе и молча оба вышли в коридор к тайной лестнице. Потом капитан, больше не разомкнув уста, скрылся в полумраке. Когда Фалько закрыл за ним дверь и вернулся в комнату, на месте Кироса сидела и курила Мойра Николаос.
«Ну как?» — осведомилась она.
Фалько пожал плечами. «Не знаю», — сказал он, не скрывая того, что озадачен. «В том-то все и дело, что не знаю».
Он шел вниз по улице Христиан, чутко прислушиваясь к тому, не вторят ли звуку его шагов еще чьи-нибудь, но не уловил ничего. Наверху было темно и пустынно, но по мере приближения к Сокачика на улицах становилось все светлей. Кое-какие кафе и харчевни были еще открыты, а в дверях сапожной мастерской двое болтали по-еврейски. Фалько остановился у освещенной витрины взглянуть на часы, а потом продолжил путь. Трижды он проверялся, но никого не обнаруживал. Как всегда, тяжесть кобуры на поясе успокаивала. Он знал, что, открыв карты капитану Маунткасл, автоматически становится самой вероятной целью для красных, так что с этой минуты следовало проявлять особую осторожность. Пропорция тут прямая. Чем ближе время акции, тем ниже безопасность агента. И Фалько знал, что для выживания в столь неблагоприятных и опасных условиях надо из неподвижной мишени стать бегущим кабаном. «Остановишься, заметив, что тебя заметили, пропал, считай себя покойником», — любил говорить его румынский инструктор в Тыргу Муреш. И Фалько припомнил старинное правило — взглянуть, ужалить, исчезнуть. Ну да, кодекс Скорпиона. В обстоятельствах, где охотник и дичь с такой необыкновенной легкостью меняются местами, беспечность или благодушие, заставляющее не оглядываться лишний раз через плечо, не прислушиваться к звуку шагов за спиной, могут быть смертоносны, как яд, пуля или клинок. Из темной подворотни прищелкнула языком женщина, одетая по-европейски.
«Разок за 8 франков», — сказала она по-испански.
Фалько рассеянно улыбнулся ей. «Не сегодня».
«Много теряешь».
«Да, я знаю». Ему нужно было подумать. Нужно было спокойно выпить и со стаканом в руке поразмышлять о разговоре, который вели они с плотным, твердым и лаконичным капитаном Киросом. Истолковать для себя его слова и его молчание. Взвесить все «за» и «против» в ситуации, где оказались они все. Эти мысли текли у него в голове, когда он проходил мимо открытых дверей, над которыми горел красный фонарь. «Хамрух!» — возвещали крупные буквы над крыльцом. Пахло карболкой. Шкафоподобный мавр в европейской одежде, похожий на парижского апаша, болтал у входа с французским легионером.
«Хорошие девочки, приятная музыка», — произнес Мавр затверженные английские слова, улыбаясь при этом до ушей. «А как со спиртным и прочими зельями?» Легионер подмигнул ему по-свойски. Рябоватое лицо с грубыми чертами, белая кепи на светловолосой голове, капральские нашивки на рукаве защитной куртки, блестящие глаза и широкая улыбка, какие бывают у тех, кто накурился марихуаны. «Самые лучшие в Танжере», — сказал он по-французски с сильным немецким выговором. «Невозможно», — ответил Фалько, останавливаясь, — «усомниться в ваших словах». В кабаре «Хамрух» было шумно и многолюдно. Просторный зал, отделанный морскими раковинами и раскрашенными гипсовыми арабесками, освещали лампы без абажуров, которые свисали с потолка вокруг двух вентиляторов, впустую гонявших воздух. Это был один из тех танжерских притонов, где можно было получить все, что душе угодно. Выпивку, женщину, мальчика и, конечно, фальшивый паспорт или возможность нелегально перебраться ночью на ту сторону пролива и оказаться в любом укромном уголке испанского побережья. Фалько начал обмахиваться шляпой. Было жарко. От испарений кофе по-турецки, смешанных с табачным и не только дымом, воздух был так плотен, что его, казалось, можно резать ножом. Под оркестр, разместившийся на эстраде, танцевали на пятачке посреди зала три девицы. Две мавританки и белая, одетые крайне скудно. Посетители разных рас и сословий сидели у стойки бара или за двумя десятками столиков, расположенных амфитеатром. Все женщины, как наметанным глазом определил Фалько, были на работе, шлюхи среднего уровня и ниже. И потому движением головы, отклонив услуги крашеной блондинки, устремившейся было к нему чуть не с порога, он переложил бумажник из внутреннего кармана пиджака в брючный. Старая тактическая предосторожность. И уселся у самого края стойки. «Виски, сэр!» Бармен, уж такой мавр, что дальше некуда, плутовато улыбался ему. Он был очень похож на громилу у входа. И Фалько спросил себя, не братья ли они. «Чистого. В подобных заведениях лед — вернейший способ заполучить заворот кишок. Глоток пойла, которое бармен нацедил ему в стакан из бутылки с этикеткой «Four Roses», прокатился по пищеводу, и Фалько сморщился. «Самые лучшие в Танжере», — заверили его апаш и легионер. «Ага, как же, твари бесстыжие». «Пиво», — сказал он, когда вновь обрел дар речи. «Только будьте добры, бутылочного». «Сию минуту!» — и поставил перед ним только что откупоренную бутылку Кингсбери. Судя по тому, что коричневая этикетка, отпотев, почти отклеилась, держали пиво в леднике, но оно было тепловатое. Смирившись, Фалько поднес горлышко ко рту и сделал глоток. Чуть выждал и удовлетворенно стал пить. Оказалось хорошее. С бутылкой в руке развернулся и, опираясь спиной о стойку, взглянул на танцующих девиц. Молоденьких и, что называется, фигуристых. В коротеньких туниках, глубоко вырезанных сверху и мало что прикрывающих снизу. В браслетах, цепочках и серьгах, тройным перезвоном, вторивших ритму танца. Они вращали бедрами, бездарно имитируя соитие, а посетители подзадоривали их одобрительными возгласами и совали им смятые купюры в декольте. Иногда деньги вываливались, падали на пол, и танцовщицы топтали их босыми ногами. Потели клиенты, потели девицы. Бедра и груди под светом голых ламп блестели, как лакированные.
«Сава, мон ами! Как дела, дружище?»
Давишний легионер уселся рядом с ним за стойку.
«Без фам? Один скучаешь?» —
добавил он дружелюбно. Фалько кивнул. «Как видишь, один. Наедине с воспоминаниями». Француз вопросительно глянул на бутылку. Поиздержался, наверное, понял Фалько и сделал знак бармену.
«Эристайн Рихтигер, джентльмен! Ты настоящий джентльмен!»
Фалько улыбнулся. Не часто услышишь такие отзывы от капрала иностранного легиона.
«Данке», — шутовский, прищелкнув каблуками, ответил он. «Так ты говоришь по-немецки?»
«Как видишь». Капрал одним долгим глотком ополовинил бутылку.
«Хороший ты парень», — сказал он удовлетворенно. «Симпатиш».
И после этого оставил его в покое. У танцевального пятачка Фалько увидел тех самых моряков с Мартина Альвареса, накануне повстречавшихся ему на Сока-Чика.
А узнал он их, потому что с ними был старшина с артиллерийской эмблемой на рукаве, которого приметил вчера вечером. Они сидели за двумя сдвинутыми столами. Все курили и пили, всем своим видом показывая: «Мы гуляем». Время от времени вызывающие или зло посматривали на ту сторону площадочки, туда, где расположились матросы с Маунт-Касл. Их Фалько узнал благодаря загорелому бритоголовому боцману, отзывавшемуся на прозвище Негус. Обе компании были явно навеселее и разгорячены. По недобрым взглядам, Фалько, на собственном опыте знавший, как действия спиртного и близость женщины разжигают давнюю рознь, предвидел стычку. «Расселась мразь краснозадая», — пробормотал, проходя мимо стойки по пути в сортир, один из военных моряков. Танцовщицы скрылись, и оркестр стал наяривать диковатую вереницу фокстротов, танго и пасодоблей. Ремеслом по всей группе владел только один трубач, и Фалько невольно заслушался и засмотрелся, потому что немного знал, что это такое — игра на трубе. В молодости он учился играть в доме приятеля, мечтавшего создать в Хересе первый джаз-бенд. Затея провалилась после того, как он ненароком обрюхатил горничную, служившую в этой семье. Девушка отправилась в свою деревню, произошел большой скандал, тем все и кончилось. Имени горничной Фалько не помнил, но каждый раз при звуке трубы в памяти воскресали его неискушенный, нетерпеливый пыл и первое прикосновение к ее смуглой шелковистой ноготе. Это, да еще две фразы. Одну перед тем, как все случилось. «Мы с тобой, видать, с ума сошли», а вторую после. «Поклянись, что всегда будешь меня любить». Танцы продолжались. На пятачок выходили девицы со своими кавалерами. Среди них были и матросы-испанцы с обоих кораблей. Топчась в тесноте площадки, пары постоянно задевали друг друга. От этого напряжение только возрастало, и Фалько заметил, что даже вожаки, боцман и старшина-артиллерист, поглядывают друг на друга враждебно. «Марксисты вонючие!» — снова пробормотал матрос, который выходил в уборную. Сейчас он, отхаркнувшись, с удивительной меткостью сплюнул в урну. «Сейчас начнется», — подумал Фалько. «Не в море, а тут. Это так же точно, как то, что у меня нет бабушки. Сейчас искры полетят, а за ними и клочья». Придя к этому выводу, он спросил еще два пива, себе и легионеру, который прочувствованно поблагодарил его, и, привалясь спиной к стойке, сел поудобнее, чтобы не пропустить зрелище. Еще он пытался просчитать, как последствия драки между франкистами и республиканцами могут повлиять на его миссию. «А, черт, вот только их и не хватало», — сказал легионер, взглянув в сторону двери. Фалько посмотрел туда же. В этот миг в заведение гурьбой ввалились английские матросы с эсминца Борей, стоявшего на рейде. Рослые, румяные, татуированные, горластые, они явились с намерением устроить загул. И было очевидно, что по дороге уже успели заглянуть в несколько баров и кабаре. Разместились за стойкой, куда к ним тотчас подсели две незанятые девицы — мавританка и та самая блондинка, от услуг которой отказался Фалько. Англичане встретили их шумно и радостно, заказали им выпить, облапили. Потом двое вытащили их на площадку, где и так было не повернуться, и пустились в пляс, ухватив своих партнерш за бедра и обливаясь потом. Один из матросов, широкоплечий белобрысый верзила, явно перепил и в танце выкидывал какие-то неуклюжие коленца, задевая и толкая остальных. Когда это произошло во второй или третий раз, моряк с Маунт-Касл в ярости обернулся к нему. Фалько не слышал их диалога, но зато прекрасно видел, как англичанин кулаком врезал республиканцу по лицу. «Колоссаль!» — одобрительно воскликнул легионер. Лишь позже, когда все уже было позади, сумел Фалько восстановить канву событий, сменявших друг друга с ошеломительной быстротой. После зуботычины англичанина испанские моряки взвились, как на пружинах, бросили своих дам и кинулись на обидчика, а к нему на помощь, в свою очередь, подоспели от стойки товарищи. Тогда, повскакав из-за столиков, устремились на выручку Негус и его люди. Завизжали девицы. Непричастные к конфликту мужчины поспешили убраться подальше. Полетели бутылки и стулья, и танцевальная площадка превратилась в поле битвы. На оголтелый пьяный напор, подхлестнутый скверным, туманившим мозги вином, Англичане ответили своим обычным презрительным умением. Точно, жестко и наверняка били чернявых, жилистых, остервенело-упорных испанцев, которые в слепом, почти самоубийственном бешенстве со страшной бранью и божбой лезли на них. Англичане были и здоровей, и многочисленней. Негус получил удар, от которого упал на колени. Кто-то из его людей, которому засветили бутылкой по черепу, рухнул на пол. Матросы с Бореи, уверившись в своем превосходстве, подбадривали друг друга молодецкими возгласами. Девицы из кабаре и посетители кольцом обступили дерущихся. Фалько с флегматичным интересом, наблюдая за происходящим, заказал еще два пива, угостил легионера сигаретой и закурил сам. Поглядев на матросов с Мартина Альвареса, убедился, что они, оставшись за столиками, явно чувствуют себя неловко, переглядываются и что-то горячо втолковывают старшине. А тот мотает головой в знак отказа и продолжает бесстрастно взирать на побоище. Но вот он встретился глазами с боцманом Негусом, который, пошатываясь, с трудом поднимался на ноги и явно собирался вновь броситься в свалку. От Фалько не укрылось, с каким безмолвным осуждением и упреком Негус взглянул на своего соотечественника и врага, прежде чем ринуться на ближайшего англичанина. «Бей испанцев вшивых!» — завопили матросы с эсминца. Эти слова, вдруг прорезав шум схватки, прозвучали отчетливо и ясно. Тогда старшина, вероятно, понимавший по-английски, что-то сказал своим, а что Фалько не расслышал. Потом снова дважды мотнул головой, но теперь уже сверху вниз, словно соглашаясь со своими мыслями. Сквозили в этом движении покорность судьбе и внезапное понимание, что ничего иного не остается и выбора нет. Он поднялся из-за стола почти неохотно, чуть ли не с глубоким вздохом сожаления. Потом ухватил за горлышко бутылку, разбил ее о ребро стола и во главе своих людей кинулся на англичан. Потом Фалько увидел моряков на улице, где их допросили, сделали строгое внушение и отпустили во свояси. До этого в кабаре, крутя дубинками над головами в красных фесках и истошно свистя, влетели местные жандармы. Им далеко не сразу удалось прекратить драку и навести порядок. Командовавший жандармами французский лейтенант, как видно, поднаторел в делах такого рода. Уладил все, переписал имена участников, включая англичан, приказал немедленно отправляться по своим кораблям, вызвал скорую помощь для пострадавших. Их оказалось немного. Одному испанцу с Маунт-Касл разбили голову бутылкой, а прочие отделались ушибами разной степени тяжести. Но все могли держаться на ногах. Что касается британцев, то им превосходящие испанские силы нанесли больший ущерб. Двоих подкололи, одному осколком бутылки распороли щеку так глубоко, что стал виден язык. Нескольким сломали челюсть и причинили еще кое-какие увечья. Испания, наконец, стяжала себе победу. А побежденных мелкими стежками зашьют хирурги, подумал Фалько. Англичане уже ушли. Испанцы из обеих партий, перемешавшись, вывалились на улицу. Под суровые взгляды жандармов и любопытные, припозднившихся прохожих. Вышедший следом Фалько наблюдал за земляками. Зрелище было любопытное. Они стояли, опустив головы, демонстрируя сбитые кулаки и окровавленные лица, а кое-кого пришлось поддерживать под руки. Военные моряки с Мартина Альвареса и члены экипажа Маунт-Касл перемешались. Шло сдержанное обсуждение недавней схватки. Негус и артиллерийские старшина сначала оглядели своих, словно на вечерней поверке, потом из-под лобья, как мальчишки, которым после потасовки в школьном дворе велели помириться, посмотрели друг на друга. «Враждебности в этих взглядах уже не было», — отметил Фалько, «а любопытство присутствовало, как и взаимная признательность, безмолвная и спокойная. Они изучали друг друга так, будто впервые видели и собирались запомнить навсегда». Тут из дверей кабаре вышел седоусый французский офицер и суровым тоном предупредил всех. Тому, кто через 15 минут не будет на борту, ночевку обеспечат в тюрьме. Он дунул в свисток, отдал несколько громогласных команд и моряков рассортировали. Республиканцев направо, франкистов налево. Фалько заметил, что расходились они неохотно. явно подчиняясь силе. Многие улыбались, позабыв недавнюю неприязнь, а иные даже жали друг другу руки.
Негус и старшина переглянулись в последний раз. Оба так и не произнесли за все это время ни слова.
Республиканец чуть наклонил голову, едва заметно улыбнулся. И тоже сделал франкист. Потом по разным улицам две группы отправились на корабли. Появившийся на улице легионер заметил Фалько в дверях кафе, откуда тот наблюдал за этой сценой, и подошел к нему. Куртка расстегнута, кепи сбита на затылок, руки в карманах. Стал рядом и, глядя вслед морякам, уже скрывавшимся в конце крутого спуска, сказал:
«Юберашент! Поразительно! Валя де мес бизар, нихтвар! Вот ведь чудаки эти испанцы, а?»